Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о бедности в Российской Федерации на примере заявление омбудсмена в Кузбассе. Омбудсмен по правам ребенка там сообщил о голодных обмороках школьников. Причем он подчеркивает, что речь не идет о единичном случае. Он говорит о том, что ему поступают разные сообщения на этот счет. О том, насколько серьезна проблема бедности в России, можно ли доверять сообщениям о том, что люди падают в голодные обмороки, об этом будем говорить. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом я хотел... Ну, теперь с этим будет разбираться прокуратура. Она будет выяснять, так ли это на самом деле. А если это так, то кто виновен в том, что дети в школах в Кемеровской области падают в голодные обмороки? Олег Буклемишев, с вашей точки зрения, насколько можно доверять таким сообщениям?
Я думаю, что такие сообщения имеют право на существование. Я не знаю, как это все насчет массовости данного феномена, но то, что происходит это в России, не только в Кемеровской области, что число бедных растет, и среди бедных растет число детей.
Хорошо, это Олег Буклемишев, Алексей Зубец. С вашей точки зрения, насколько можно доверять подобного рода заявлениям?
Ну, Кемеровская область регион не маленький и не богатый регион. В любом регионе есть какое-то количество неблагополучных семей, многодетных семей с невысоким уровнем дохода, где там голодные обмороки детей, посланных в школу, наверное, абсолютно возможная история. Другое дело, что не надо растягивать эту картину на всю страну и говорить, что у нас тут такой блокадный Ленинград, и дети падают в обмороки на улицах, и там их приходится откачивать и отпаивать. Безусловно, эти истории есть, но они единичны.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Понятно, что люди живут по-разному. Понятно, что в любое время, в любой стране есть семьи, в которых возможны голодные обмороки. В какой момент это становится проблемой всего общества? Олег Буклемишев.
Это становится проблемой всего общества, когда, во-первых, число таких людей растет. И я имею в виду бедных людей. И, во-вторых, когда эти люди не имеют возможности вот из этой ловушки, в которую они попали, выбраться. Вот что самое главное, что дело не в том, что они бедны, они не знают, как из этого положения выкарабкиваться. Государство им помочь не может, поскольку социальная политика под это не заточена. Экономика им поможет, помочь не может, поскольку экономический рост, даже тот, который есть, не сказывается на росте доходов населения. И, в конце концов, им не может помочь даже локальный бизнес, куда они могли бы пойти работать и стать занятыми и повысить уровень доходов, даже этого они в конце концов не могут.
Как это что... определяется? Вот у нас уже так или у нас еще не так?
Ну, у нас есть самые разные виды статистики, да, и вот статистика по числу бедных, она утверждает, что мы вернулись в показатели 2007 года, до 2007 года. Вот есть все основания, говорят о потерянном десятилетии.
Олег Буклемишев, Алексей Зубец, прошу.
А с чего вы взяли, что количество бедных в стране растет, скажите, пожалуйста.
Я взял это из официальной статистики Росстата.
А я вот взял из официальной статистики Росстата, что количество бедных в нашей стране падает. Ну, то есть я вот перед тем,
как идти на передачу... Там незначительные изменения.
Незначительное падение, но, тем не менее, там падение. И надо понимать методику расчета бедности. Тут, в общем, как бы бедность-то это понятие растяжимое и многообразное. Если мы посмотрим на российскую специфику, то мы увидим, что в России речь идет, когда речь идет о бедных, речь идет о тех людях, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум – это величина субъективная, которая устанавливается людьми и которая изменяется, и она растет. И несколько лет назад произошел существенный скачок, ну, то есть прожиточный минимум был повышен, соответственно, количество бедных выросло. Но это не значит, что число людей, которые с трудом сводят концы с концами, которые живут там менее чем на доллар в день, в нашей стране выросло. Это некая счетная величина, которая зависит от политики правительства. Правительство повышает прожиточный минимум, количество бедных увеличивается. Правительство не спешит увеличивать прожиточный минимум, количество бедных падает. Но даже исходя из тех данных, которые есть на сегодняшний день, а количество бедных, ну вот последний отчетный год, за который Росстат дает цифры, это 17-й год, по сравнению с предыдущим годом, количество бедных в нашей стране упало.
Да? Ну, не намного.
Не намного, но упало,
да. Там, грубо говоря, 19,5 миллионов или 19 миллионов 300 тысяч.
Примерно. Совершенно
хорошо.
Верно.
А, так вот, смотрите.
Вы знаете статистику, как я. Наверное, вы тоже посмотрели эти цифры перед началом передачи.
Ну, откровенно говоря, они не секретные.
Конечно.
А, если таких малоимущих семей мало, почему им не может, а я добавлю, это Дмитрий М. пишет, а я добавлю, не должно помочь государству? Олег Буклемишев.
Ну, что значит не должно? Государство им должно помогать, у нас существует система всевозможных пособий, которые выплачиваются по тем или иным показаниям, но я возражу в данном случае своему коллеге по той простой причине, что да, прожиточный минимум мы увеличиваем, арифметически мы тем самым можем увеличивать число бедных. Но дело-то, к сожалению, не только в этом. Дело еще и в том, что реальные доходы в Российской Федерации в последние 5 лет снижаются. А это означает, что у нас не может расти количество людей, которые не являются бедными, помимо всего прочего, а еще людей, которые не чувствуют себя бедными. Это тоже очень важный показатель.
Потому что многие чувствуют бедными и считаются бедными по официальной статистике,
да, это совершенно разные вещи. Да, это разные вещи, но 20 миллионов
метрики.
Людей – это огромная армия.
Ну, во-первых, не 20, а меньше. Опять же, как бы статистику надо учить и знать ее. 19,3 миллиона.
Ну, это не принципиально.
Нет, это принципиально.
Почему?
Миллион туда, миллион сюда. Это, извините, миллион – это большой город, так между нами.
Ну, это правда.
Ну, правильно. Поэтому между 19 и 20 миллионами есть определенная разница. Как это матчасть надо учить.
Но все-таки давайте, раз уж мы заговорили вот это вот про матчасть, мы же ведь знаем, что есть совершенно разные системы подсчета уровня бедности. Вот мы обсуждаем сейчас использованные Росстатом, насколько я понимаю, то есть государством нашим.
Да.
Но многие утверждают, что на самом деле бедных надо считать не так.
Бедных можно считать совершенно разными способами. Бедных можно считать относительно тех порогов, которые установлены Организацией Объединенных Наций для оценки нищеты и крайней бедности. Это порог, ну, как первоначально доллар в день, который сейчас уже не доллар из-за инфляции, там около $2. $2 в день, который сейчас около $3 в день на человека. И $5 в день, который этот порог применимый для таких стран, как Россия. Ну, где нельзя спать в картонке на улице, когда тебя выгнали из дома, да? А при минус 17 это затруднительно. Так вот, наш порог крайней бедности, это, ну, нищеты и бедности, это $5 в день на человека. Примерно на эту цифру ориентировались российские органы власти, когда они рассчитывают прожиточный минимум.
То есть, когда говорят, что на самом деле бедными надо считать людей, там высчитывают медианные зарплаты, и там
нет,
получается,
смотрите,
намного
есть
больше.
Это, смотрите, мы говорим об абсолютной бедности, когда мы относим к бедным, крайне бедным тем людям, тех людей, которые живут менее чем на $5 в день. Это примерно 10 тысяч рублей в наших ценах.
Но многие полагают, что это называется нищета. Прошу, Олег Буклемишев, так все-таки, как правильно посчитать, кто бедный?
С моей точки зрения, считать надо, кто бедный в стране, которая, ну, считает себя великой, достойной для проживания своего населения, не по прожиточному минимуму, а по тому, насколько люди могут удовлетворить свои собственные потребности. Потребности зависят от потребительского стандарта, и во многих странах из-за этого перешли на подсчет бедности не по абсолютному минимуму, а по депривационным методикам, которые подразумевают, что речь уже идет не о такой вот нищете около плинтуса, а о вещах, там, может человек себе позволить, например, съездить в отпуск.
Ну, слушайте, ну, голодные обмороки, с которых мы начали, это все-таки нищета.
Голодные обмороки, конечно, это другая история, но я просто не могу понять, как число бедных может в стране падать при падающих же реальных доходах. Вот это я
Но реальные зарплаты в нашей стране растут.
Реальные доходы?
Реальные зарплаты в нашей стране растут.
Реальные доходы сейчас.
Значит, реальные доходы у нас упали в 2014-2015 году, и с тех пор они стагнируют. То есть нельзя говорить о том, что у нас сейчас идет падение реальных доходов.
Ну, нельзя что, говорить, что это
да,
рост.
Совершенно верно. Идет стагнация, и если взять там прогнозы, а мы делаем прогнозы по реальным доходам населения на ближайшие годы, к сожалению, они будут колебаться около нуля. То есть реального роста доходов населения, к сожалению, мы не увидим, при том, что рост реальных зарплат в нашей стране составит 4-6% в год. Из чего вытекает рост поляризации, то есть богатые становятся более богатыми, а бедные не богатеют, скажем так.
И все-таки вот мы, как мне кажется...
Да, извините, вы говорили про другое. Значит, относительно методики оценки бедности. Ну вот. Есть такая международный подход, когда бедным считается человек, доход которого меньше, чем 40% медианного дохода вот. В этой стране. Там в разных странах по-разному 40, 50, 60, бывают разные цифры. Это второй подход. И третий подход, кроме вот этого абсолютного, состоит в том, что мы спрашиваем у людей, к какой группе по самооценке дохода они себя относят. Они могут себя отнести к богатым, бедным, к среднему классу. Они могут сформулировать пакет товаров и услуг, которые они могут купить. Исходя из этого, мы можем говорить о том, богатые они или бедные. Мы можем спросить у них в ходе соцопроса, какие товары и услуги есть у вас, и они вам скажут, и из этого пакета тоже можно судить, бедные или богатые. То есть существует, по крайней мере, 4 основных подхода к оценке бедности. В России применяется один – абсолютный. А абсолютная бедность относительно абсолютного порога.
Но говорят-то люди, оценивая собственное понимание того, что такое бедность, и в этом смысле очень важно понять, в России принято прибедняться? Олег Буклемиш.
Скорее, да, да, в России, я думаю, культурно скорее принято прибедняться. Не случайно все эти пословицы «не зарекайся от тюрьмы до от сумы». И многие люди стремятся не высовываться, не показывать своих доходов, но, к сожалению, вот люди, которые находятся вот уже у уровня бедности, им уже стесняться, что называется, поздно. И в последнее время это даже наблюдение московское, потому что Москва, конечно, витрина российская.
По всем. Подождите, с самооценкам бедности в России можно верить?
Ну, можно я мерить динамики.
Искажен,
верить динамики.
Оценки
все. Смотрите. Теперь Алексей Зубец. Можно верить?
Да, в принципе, да, можно. Потому что, смотрите, по официальной статистике на сегодняшний день у нас 13-13,2% населения живут ниже порога вот этого вот прожиточного минимума, ниже порога в $5 в день. Ну, данные Росстата. Если мы проведем социсследование, мы получим порядка 10-12% людей, которые скажут, что им с трудом хватает денег на питание. То есть эти оценки, полученные Росстатом, даже чуть-чуть выше, чем те данные, которые мы получаем из данных социсследований. То есть по факту данным, которые дает Росстат относительно бедности, можно верить. То есть смотрите, надо понимать, что крайние бедности, вот людей, которые реально там... падают в обморок, которым не хватает на питание, их порядка там 10-13%. Это, ну, это много, да,
в масштабе 10-13% страны. 10-13%
населения? Да, это много,
грубо говоря, конечно. Более 10 каждый миллионов человек.
Каждый десятый, ну, каждый, да.
Каждый 13%.
Каждый восьмой, девятый,
да,
где-то
да,
так.
Да, восьмой.
И это много, безусловно, много, да, но при этом надо понимать, что, опять же, там 87% живут более или менее нормальной жизнью. И это вопрос как бы этики, морали. 13% это много или мало? Я считаю, что это много. С бедностью надо бороться. Но при этом надо понимать, что бедность в России специфическая. У нас как бы минимальная зарплата соответствует прожиточному минимуму. Пенсия соответствует прожиточному минимуму. И в число бедных попадают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода. То есть если семья многодетная, а родители получают не очень высокую зарплату, это стопроцентный пропуск в число крайне бедных. Поэтому поддерживать надо многодетные семьи с невысоким уровнем дохода, тут, в первую очередь.
Тут еще один вопрос возникает благодаря сообщению 877-го. Ведь это же тоже проблема, которую, видимо, надо решать, иначе что-то не так. У моей сестры, утверждает он, пенсия 6 тысяч рублей. Это сильно ниже прожиточного минимума. Ну, и что
это
получается?
В регионе может быть прожиточный минимум 6 тысяч рублей для пенсионеров. Это вполне возможно.
То
в регионах с невысокой стоимостью жизни это вполне допустимая история.
Это допустимая история.
Это, с моей точки зрения, это не, да, так бывает, но эта история совершенно недопустимая. По той простой причине, что при пересчете прожиточного минимума вот зарплаты, например, в том числе и в государственном секторе, не пересчитали. Есть люди, которые в государственном секторе получают зарплаты меньше прожиточного минимума. Это, с моей точки зрения, категорически неверно. Тем самым мы даже внутри государственного сектора умножаем людей, не могущих обеспечить себе стандарт жизни.
Не можете назвать такие случаи конкретно?
Я могу назвать, это Московский университет.
Отец получает пенсию около 14 тысяч, вы считаете ЖКХ 3,5, лекарства 3,5, он что, бедный? По статистике нет, его доход выше МРОТа, а по факту ведь бедный.
Смотрите, еще одна, вот я сказал, что первая группа бедных – это многодетные семьи с невысоким уровнем дохода, которые практически 100% попадают в число вот этих вот совсем неимущих, дети которых там падают в обморок в школе. Вторая группа, группа риска, серьезная группа риска – это те люди, которые имеют в составе домохозяйства больных людей, да, инвалидов, потому что лекарства стоят дорого. Лекарства съедают очень большую часть доходов, соответственно, плюс коммуналка, которая растет, и которая, вот опять же, сегодня прошла новость про то, что электричество будет дорожать. Ну, по крайней мере, есть такие предложения увеличить цену электричества для населения. А вот, и все это приводит к тому, что люди проваливаются ниже прожиточного минимума. То есть вторая группа риска – это люди с больными членами домохозяйства.
Но тогда мы возвращаемся к тому, что первым делом эту проблему, да не первым делом, а единственный, кто может решить эту проблему, это государство, потому что это, оно должно платить многодетным, оно должно помогать больным людям, которые единственным доходом имеют эти пенсии, или как?
Именно так, именно так. Но это, что называется, вторая линия обороны, а первая линия обороны, как я говорил, это все-таки обеспечить развитие экономики должными темпами, потому что, как говорится, волна поднимает все лодки, и только тогда можно обеспечить устойчивый рост уровня жизни, устойчивое снижение бедности, то тогда, когда у вас идет динамичный экономический рост.
Динамичный экономический рост позволит получать большие доходы людям, которые и так не бедные.
И в том числе это позволит и государству устойчиво увеличивать социальные пособия, так как это происходило на самом деле в первой половине 2000-х годов.
Когда... То есть сейчас государство реально не может повышать пенсии?
Оно, наверное, может повышать пенсии, но, видимо, есть но другие
резервы,
цели,
резервы
которые важнее.
Ограничены.
Да. Да, прошу. Государство резервы... не может помочь этим людям?
Может, безусловно, может. И вот, опять же, есть целый ряд примеров. Смотрите, там история состоит в том, что государство выплачивает вот этот прожиточный минимум, причем выплачивает его всем. А пособия малоимущим семьям с большим количеством детей перенесены на региональный уровень. И очень часто есть регионы, такие как Москва, которые могут выплачивать какие-то суммы, которые достаточно для того, чтобы приподнять бедных до уровня прожиточного минимума. А есть регионы, которые этого сделать не могут. Поэтому нужны какие-то специальные дотации, трансферты из государственного бюджета в пользу региональных бюджетов с целью борьбы вот с этими самыми случаями голодных обмороков детей в школе. И я совершенно согласен с коллегой в том, что действительно рост экономики позволит поднять доходы государства, наполнить бюджет, отсюда пойдут трансферты домохозяйствам и так далее, но когда этот рост у нас будет, еще до него дожить надо. А спасать вот этих несчастных людей, детей и матерей, их надо сегодня. Спасать.
То есть, а для того, чтобы спасать сегодня, государство должно
необходимо
взять и достать
перераспределять,
денег?
Перераспределять ресурсы внутри существующего объема денежной массы, доступной государству. Необходимо выкраивать ресурсы там, где они есть, для того, чтобы помогать бедным. Потому что помощь вот этим критически бедным – это одна из главнейших социальных задач, которые стоят перед нашим государством.
Государство должно помогать бедным, а перераспределяя деньги. А ему есть откуда перераспределять?
С моей точки зрения, есть. И это не только моя точка зрения. Если посмотреть на даже на федеральный бюджет, то сейчас в этом году около 3 триллионов мы профицит обеспечиваем, но мы этим профицитом будем накачивать резервы. Я думаю, что и десятой доли этой суммы хватило бы для того, чтобы, ну, по крайней мере, в текущем году, в следующем году эту проблему закрыть.
Когда говорят, что если помогать бедным, вот так напрямую давать деньги, во-первых, это испортит экономику, потому что усилится инфляция, а во-вторых, это настроение, я забыл это слово, как это настроение, когда человек понимает, что зарабатывать деньги не нужно, их все равно дадут.
Иждивенческое.
Иждивенческое настроение. Так не случится, Алексей Зубец?
Если будет какой-то подскок инфляции, он будет совершенно незначителен и незаметен. Плюс к этому мы понимаем, что деньги, выплаченные наименее обеспеченным гражданам нашей страны, это поддержка экономики. Потому что эти люди, дорогой импорт, там дорогие импортные товары точно не пойдут покупать. Они пойдут покупать дешевые продукты, скорее всего, местного производства, производства пищевой продукции они поддержат и так далее. То есть выплаты малоимущим – это поддержка российской экономики. Это тоже надо понимать, поэтому, ну, здесь как бы благотворительности даже нет. Это просто определенная форма дотаций, трансфертов производителям российской промышленной продукции.
Проблемы иждивенчества не будет.
А иждивенчество возникнет, если на размер пособий, которые будут выплачиваться там семьям, многодетным семьям, можно будет жить, не работая. Но учитывая, в общем, небольшой размер пособий и тот факт, что эти пособия точно не достигнут западноевропейского уровня, ну, там, где существуют вот эти вот целые классы людей, которые никогда не работали и живут из поколения в поколение на пособие, ну, мы точно не достигнем этого уровня, поэтому этой проблемы, скорее всего, в нашей стране не будет.
Про проблемы инфляции и иждивенчества, Олег Буклемишев.
Проблема инфляции, на мой взгляд, тоже так остро на сегодняшний момент не стоит. Вот мы взяли, там, одним махом повысили на 2 процентных пункта налог на добавленную стоимость, вот от этого пошел инфляционный скачок, и никто по этому поводу, строго говоря, сильно не обеспокоился, хотя подъем НДС, с моей точки зрения, самое рациональное решение, принято в последнее время. Что касается иждивенчества, мне кажется, что угроза иждивенчества не столь высока. Гораздо важнее другая угроза на сегодняшний момент. Это угроза, связанная с тем, что люди, которые находятся вот в бедности или около нее, тем не менее, многие из них тянутся вверх, ну, просто включаешь телевизор, а там можно купить вот это, можно купить вот то. Дети, в конце концов, тоже чего-то хотят, но обновки. И, строго говоря, эти люди начинают, не будучи финансово грамотными, вступать в всевозможные заемные операции. Вот эта угроза, с моей точки зрения, значительная, и то, что у нас размножилось количество ломбардов, ну, чисто визуально, вот я начал об этом говорить, визуально количество ломбардов, всевозможных игровых контор и тому подобного, последний год довольно сильно увеличилось даже в Москве. Раньше это была картинка в основном такого вот ближнего зарубежья. Сейчас это расплодилось везде, а те проценты, которые люди платят по кредитам в микрофинансовых учреждениях, мы должны здесь говорить о ставках превышающих разумный уровень, это то, что затягивает людей в бедность, из которых им выбраться уже никоим образом нельзя.
Новость, которая в эти минуты появляется, депутаты Кубани предлагают ограничить доступ к сахару и соли в общественных местах, они говорят, что это проблема со здоровьем. Ну, люди съедают много сахара, соли и так далее.
То есть везде карточки на сахар и соль?
Мы как-то в один момент говорим о том, что люди падают в голодные обмороки, а потом в другой момент говорим, что людей надо как-то ограничивать в потреблении соли и сахара.
Ну, давайте их ограничим в потреблении алкоголя для начала. Вот введем карточки на алкоголь не более чем на душу населения там в год, в месяц. Потом уж будем ограничивать сахар и соль, например.
Газированные напитки.
Это Алексей Зубец, Алексей Олег Буклемишев, скажите, с вашей точки зрения, вот эта история, она не говорит о том, что как-то по-разному мы смотрим на одну и ту же проблему? Или это про другое? Это про здоровье ведь?
Да, говорит о том, что мы по-разному смотрим на эту самую проблему. И история с голодными обмороками, история с сахаром и солью, мне кажется, показывает, что те, кто в Москве принимают решения, очень часто не представляют собой вот этой большой, разнообразной и в каких-то частях страшно несчастной страны.
235-й спрашивает, у нас буквально 40 секунд, короткие ответы. Почему государство боится трогать богатых людей для того, чтобы решить эту проблему? Алексей Зубец.
А их сложно трогать, потому что эти люди уйдут, спрячут свои деньги. Ну, то есть, тронуть-то их можно, только дохода никакого не будет.
Олег Буклемишев, почему?
Причина та же самая, но, кроме того, нами управляют богатые люди, поэтому они не примут решения, которые непосредственно и сильно затрагивают их интересы.
О том, насколько серьезна проблема бедности в России, мы говорим в рамках программы «Своя правда». С нами сегодня проректор финансового университета при правительстве Алексей Зубец и директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ Олег Буклемишев. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем, говорим, насколько серьезна проблема бедности в России. Здесь Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ и проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Отталкиваемся от сообщений из Кемеровской области, где омбудсмен по правам ребенка рассказал о голодных обмороках школьников, причем подчеркнул, что это не единичный случай. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня короткая реплика и вопрос. Вот сама дискуссия показывает, что эта проблема является... Неопределенность есть, присутствует. Тут в нормативно-правовых документах, исследованиях, там, выступлениях, буквально завалены различными понятиями: и относительная бедность, и нищета, и абсолютная бедность, и прожиточный минимум, и так далее. А вопрос такой: вот у нас в России выработана эффективная система борьбы с бедностью, и в каком законодательном акте Российской Федерации дано четкое понятие, что такое бедность на данном этапе развития страны? И вообще, вам не кажется, что настоящая бедность в России буквально у нас построена и, по сути, поддерживается, в том числе политическими средствами?
Вот так. Алексей Зубец, прошу вас.
Ну, это вот не первый раз слышу этот миф про то, что государство специально поддерживает бедность для того, чтобы общество управлялось более эффективно, и люди ни о чем не думали, кроме о том, где бы раздобыть там еды, колбасы и так далее. Это, естественно, ерунда. Правительство заинтересовано в том, чтобы ликвидировать бедность. Другое дело, что страна у нас не богатая, надо сказать, хотя и не бедная. ВВП на душу населения у нас 25 тысяч долларов, на душу около 25 долларов по ППС в год. Это уровень Венгрии, Турции и так далее. То есть говорить о том, что страна у нас бедная, я бы не стал. Страна у нас среднего уровня жизни. Это первое. Теперь возвращаясь к началу вопроса про то, в каких нормативных актах зафиксировано понятие бедности. Но я вот знаю целый ряд инструкций Росстата по оценке прожиточного минимума и про оценки численности населения, которое живет ниже прожиточного минимума, которое служит основой для того, чтобы разделять население на тех, кто выше или ниже этого порога. Еще раз говорю, в нашей стране относительного порога бедности нет. В нашей стране используется абсолютное значение. Вот в нормативных документах Росстата есть описание этих вещей.
Это Алексей Зубец, Олег Буклемишев.
Я бы ушел, знаете, от технического такого описания. Да, действительно, мы считаем по прожиточному минимуму, но Россия у нас, согласно Конституции, социальное государство, и всем гражданам, вне зависимости от места их проживания, от прочих характеристик, гарантированы определенные права и блага. Так вот, мне представляется, что тот средний уровень, за которым мы часто прячемся, он скрывает вот эти катастрофические расхождения, катастрофическую разницу в уровне жизни между наиболее богатыми и наиболее бедными регионами. Если мы уберем из статистики, вот так вот на секундочку мысленно, самые богатые регионы, это Москву и нефтеносные провинции, то остальное, к сожалению, у нас до Турции и Венгрии очень сильно не дотягивает.
И все-таки мы не понимаем, что такое объективно бедный гражданин Российской Федерации.
Нет, смотрите, можно еще раз. Существует 4-5 основных подходов. Но если мы возьмем как бы вообще по понятиям, отходя от вот всяких научных исследований, бедный – это человек, который считает себя бедным. Богатый человек – это человек, который считает себя богатым. То есть, с моей точки зрения, субъективный подход, ну, он самый такой оптимальный. Он позволяет нам делить наше общество, исходя из уровня, скажем так, социальной напряженности, самопонимания, самоощущения, самоидентификации людей. Так вот, у нас число людей, которые относят себя богатым и среднему классу, это порядка 15% населения, там плюс-минус от 12 до 17, в зависимости от года. Остальные люди в той или иной степени нижние, средние и бедные. То есть у нас в состоянии бедности живет примерно половина населения страны.
И это...
Это субъективная самооценка.
Но это единственное объективное. Это субъективная, объективная самооценка,
да, совершенно бедности. Верно. Если говорить стран. Об одной какой-то метрике, то она вот такая.
Это Алексей Зубец и Олег Буклемишев.
Я, пожалуй, согласился бы вот с последней метрикой, которая предложена, с моей точки зрения, а гораздо более точная, поскольку кто, как не сами люди, могут оценить свою
жизнь, если они прибедняются,
стратегию, даже если они прибедняются. Вы знаете, у нас довольно мало людей, к моему сожалению, имели возможность как-то съездить за рубеж, относительно богатые особенно страны, да, и посмотреть, как там живут люди. Вот если бы у нас увеличилась мобильность населения, люди бы имели возможность сравнивать. Ну, как вот при Советском Союзе. Люди жили, да, и годами не знали, они видели, конечно, какие-то кино, но реальности зарубежной не знали. Точно так же сегодня, если мы, допустим, удвоим, утроим количество загранпаспортов и зарубежных поездок, люди тоже начнут себя оценивать, с моей точки зрения, более адекватно. И я думаю, что, может быть, даже оценки, которые говорит коллега, вот сместятся.
На Америку и там на другие европейские страны я бы не рассчитывал, потому что если мы возьмем такие же точные метрики по самооценке доходов в тех же Соединенных Штатах, мы увидим, что очень большая часть, там больше четверти населения, относит себя к бедным. Там количество среднего класса снизилось менее чем половина населения страны. Если мы возьмем Европу, ну, ту же Францию, вот эти вот желтые жилеты, которые там громят Париж, они ведь взялись не с потолка, это не инопланетяне, которые упали на эту страну, это люди, которые считают себя бедными, несмотря на то, что средняя зарплата во Франции там больше 2000 евро в месяц. Но огромное количество людей считают себя бедными и не понимают, как они могут прожить при той стоимости жизни, которая там есть, на те деньги, которые они зарабатывают.
И Иван Морозов задает вопрос, а вот разве нельзя говорить, что объективно это когда купил еды и остались свободные деньги, а у нас, когда уходит более 60% на еду, это и есть бедность? Олег Буклемишев.
Да, еда – это вот как раз одна из возможных метрик, сколько процентов вы тратите на еду, потому что чем больше доходов уходит на еду и вот простейшие потребности, типа уплаты налогов и жилищно-коммунальных платежей, если после этого ничего не остается, да, то человек вправе считать себя не просто бедным, а очень бедным, с моей точки зрения.
Но считается, что 50% расходов на еду – это порог бедности. В нашей стране средняя цифра, средняя доля доходов, которые уходят на еду – это 35%.
То есть нам еще есть...
Нам еще есть куда. То есть, ну, смотрите, понятно, опять же, мы говорим о том, что в нашей стране серьезная дифференциация, есть люди, которые тратят на еду там несколько процентов своих доходов, там 10-15 от силы, есть люди, которые тратят больше половины, вот, но в среднем это 35%.
Я из Ставропольского края, пенсия у основной массы примерно 12 тысяч, многие уходят на пенсию примерно 8 тысяч рублей, пишет Виктор, а зарплата в основном примерно 20. Как большинство считает, зарплата в 35 тысяч – это зарплата богатого человека. А правительство должно разработать обязательное меню для бедняков, пишет 344-й, возвращаясь к голодным обморокам, с которых мы начинали. То есть людям надо предоставлять еду. Это вот случай 2019 года, реальный случай для России. Уже пора, Олег Буклемишев?
Ну, я не знаю, что насчет меню.
Нет, всё-таки... ну, талоны выдавать там или еще как-то.
Вы знаете, выдача талонов и натуральная помощь бедным – это один из таких вот стандартных приемов социальной помощи во многих зарубежных странах. А что касается меню, я могу вам привести пример. Это, кстати, и с солью и сахаром тоже корреспондирует довольно хорошо. У нас несколько лет назад... В столовой, студенческой обычной столовой нашей, мы, ну, просто клали хлеб как бесплатную. И, знаете, сметали хлеба огромное количество. Вот после того, как мы перешли на платный хлеб, вот вынуждены, к сожалению, не можем мы эту поддерживать, выяснилось, что хлеба стали потреблять несколько раз меньше.
Хорошо.
То есть это не только история... про меню, не только история Кемерово, но и вполне себе возможно более богатых регионов.
Ну вот в Америке, например, по-моему, 20% населения получают вот эти продовольственные карточки Food Stamps, которые... Это про поддержку бедных. И почему у нас их до сих пор нет, я не понимаю. Потому что это нужно бедным, и это помощь для российских производителей продовольствия, которые будут свою продукцию поставлять в счет этих карточек. Это первое. Второе. Значит, есть такая международная организация, продовольственная организация, World Food Organization. Она входит в Организацию Объединенных Наций. И ФАО, да, называется? ФАО. Да. И которая как раз по заказу ФАО для бедных стран делают специальную еду. Это специальная, богатая калориями еда, которая совершенно не полезна для здоровья, но которая позволяет тем людям, которые получают вот эти мешки с этими концентратами и с какими-то там, с какой-то псевдоедой, не умирать с голоду.
Но, то есть специально это подготовленные... пример, что у нас еще все не так плохо.
Да, вот когда у нас будут белые грузовики ФАО разъезжать по городам и раздавать вот эту вот дешевую еду для голодающих, вот тогда у нас будет плохо.
А, смотрите, тут вот Денис Наумов, например, пишет, у нас плохо, и надо в первую очередь помогать многодетным инвалидам, особенно по компенсации ипотеки. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что люди или дети падают в обмороки, а с другой стороны, говорим, чтобы с этой бедностью побороться, надо компенсировать ипотеку. Или это все-таки про разное, Олег Буклемишев?
Это, безусловно, про разное, потому что компенсация ипотеки – это уже немножко к другой сфере относится. Кстати говоря, это опять возвращает нас в сферу финансовой грамотности. Не так давно было исследование, по-моему, Высшей школы экономики, где говорилось о том, что одно из социальных достижений одно из социальных пособий, применяемых сегодня правительством, и счастливо продленным в будущее, я имею в виду материнский капитал, сегодня по факту используется как затягивание людей, которые не могут себе позволить ипотеку, в первые ипотечные платежи. И вот это тоже еще один пример того, как мы подрываем благосостояние тех людей, которые, ну, недалеко от уровня бедности, но легко могут туда провалиться, в случае чего.
Сразу несколько человек об одном и том же примерно пишут. Для того, чтобы нам понять, насколько богатая страна, не с точки зрения государства как такового, а с точки зрения конкретных граждан, надо просто убрать самых богатых. И вот тогда мы поймем, насколько мы бедны, пишет тот же 953.
Но речь идет не о расчете не среднего дохода, а медианного дохода, да? И если мы посчитаем медианный доход, у нас средняя зарплата сегодня там 40 там чем-то тысяч рублей. Если мы посчитаем медианную зарплату, она снижается там буквально на 10 тысяч.
10 тысяч, 30, около 30.
Около 30 тысяч. То есть реально в нашей, в нашей стране средняя зарплата, медианная зарплата, самый часто встречаемый размер зарплаты, это порядка 30 тысяч.
Но возвращаясь к этим 30 тысячам по мировым меркам,
да, насколько это еще высоки... до налогов, это начисленная зарплата.
Да, насколько высоки по мировым меркам эти доходы, вот когда мы считаем как, их как медианные, можно ли говорить, что вот это и есть показатель бедности еще один?
Ну, еще раз повторю, что есть, мы уже об этом несколько раз проговорили, что есть официальные оценки, есть самооценки, а есть, в конце концов, ну, некие представления о том, как должен жить человек в 21 веке в современном обществе. Вот это три разных метрики, есть метрика еды, можем все эти метрики нагромоздить, но, с моей точки зрения, суть вот этой беседы, она немножко в другом, что мы можем и должны делать больше для того, чтобы бедных в стране стало намного меньше, и, в общем, одна из целей, поставленных в очередных майских указах, заключается в сокращении числа бедных вдвое.
Тут нет, мне кажется, что все-таки суть нашего разговора в попытке понять, все ли так плохо, как нам говорят.
Нет,
потому что голодные обмороки – это голодные обмороки. Пожалуйста, вот один из наших слушателей пишет, почему в самой богатой ресурсами стране мира одни из самых бедных людей мира? Вот можно ли говорить о том,
откуда,
что...
Откуда этот человек взял, что в нашей стране самые бедные, одни из самых бедных людей в мире? Душевой ВВП, мировой, средний мировой душевой ВВП по ППС – на сегодняшний день составляет порядка 17 тысяч долларов на человека. В нашей стране 25 тысяч. То есть мы значительно выше, чем средний мировой уровень благополучия населения, проживающего на этой планете.
Это Алексей Зубец.
Это значит, что мы, в общем, вполне благополучная страна.
А Олег Буклемишев, одни из самых бедных людей мира в России, пишет наш слушатель, он не прав?
Формально, наверное, не прав, а по сути, что называется, по сути, возможно, что и прав, по той простой причине, что люди же, они смотрят на разные вещи, они смотрят на неравенство, они смотрят на... Они сравнивают себя по привычке не с Филиппинами, Индонезией
где они не были
и Нигерией, где они никогда не были, они сравнивают себя с Европой, Канадой, Соединенными Штатами Америки,
где они тоже никогда
где они
не были.
Тоже никогда не были, но где уровень дохода уже давным-давно принципиально другой.
Но уровень расходов ведь там тоже принципиально
уровень
другой.
Уровень доходов тоже принципиально другой, но по любым метрикам и по ППСным метрикам, и по метрикам, ну вот, обеспеченности того, что у людей есть, конечно, это небо и земля, и
но
наши...
Ну, я бы не сказал, я бы не... Вот еще одна история такая, тоже мифологическая, что мы отстаем от Западной Европы, как небо и земля. Это тоже неправда, и с этим тоже надо как-то с этими мифами бороться, потому что если мы возьмем тот же ВВП по ППС в той же Канаде, который вы назвали, это порядка 40 тысяч долларов на человека в год. В нашей стране, как я уже сказал, 25. То есть разрыв менее чем двукратный. То есть говорить о том, что это небо и земля, и мы навсегда...
Двукратный разрыв, с моей точки зрения,
менее, чем двукратный.
Огромный разрыв.
Смотрите, тут еще сразу несколько человек тоже так или иначе формулируют один и тот же вопрос. Вот зарубежные...
Понятно, вы хотите жить в Канаде, это совершенно понятно, но не надо говорить, что Канада – это некий идеал.
Ну, почему же? Ну, там
я
лучше.
Я этого не говорил.
Вот.
Это подразумевается.
Зарубежная реальность Германии. 2000... Теперь же принято говорить, 10 лет назад было так, а сейчас так. 2008 год. Пакет молока – 55 евроцентов. 2018 год, пакет молока 55 евроцентов. Почему
смотрите,
у нас не так?
В еврозоне есть инфляция, как и в любой стране мира. Насчет того, что за 10 лет пакет молока не вырос, это мифология и фантастика. Там 2-3% в год инфляции все равно есть. за год, вернее, за 10 лет это будет, соответственно, там, ну, на 50% легко. Инфляция накопленная. Поэтому говорить о том, что, ну, может быть, какой-то особый пакет молока там не подорожал, но то, что в еврозоне существует инфляция, она меньше, чем в России, но она есть, но с этим глупо спорить.
Хорошо, это Алексей Зубец, Олег Буклемишев. 55 центов. Вы согласитесь скорее с Алексеем Зубцом или согласитесь со слушателем?
Ну, сложно сказать действительно, какой конкретный пример приводится. Примеры, они же, строго говоря, ничего не доказывают. Инфляция, конечно, в Европе пониже, и
но она есть.
Сейчас она сблизилась с нашей за счет снижения нашей, но, в принципе, она
хорошо.
Минимальна.
Хорошо, тогда по-другому предлагаю. Почему пакет молока стоит 55 евроцентов и в Германии, и в России? Ведь нам говорят, что здесь разные зарплаты. Алексей Зубец.
Разные налоги, во-первых. Во-вторых, я... Сколько это? 55 евроцентов, это 40 там чем-то рублей.
Ну да.
Где-то так. А я давно не был, если честно, в Германии. Я не знаю, сколько оно стоит там молоко. Я, по моим представлениям о европейских ценах, пакет молока, хорошего молока, литровый пакет, вряд ли будет стоить в европейском магазине 55 евроцентов, если это не распродажа там по оценке...
Ну, или бренд магазина, да. Бренд большой торговой
пакет
сети.
Пакет молока может стоить там 1-2 евро легко в Европе. Откуда 55 евроцентов, не знаю, не видел.
То есть молоко у них, скорее, все-таки дороже, чем у нас?
Я думаю, что дороже, причем намного.
А родственники живут в Германии более 30 лет, говорят, что все подорожало, но особый скачок произошел из-за беженцев. Народу стало больше, и цены, соответственно, выросли. А где вы нашли у нас молоко по 40 рублей? Оно уже давно за 70, пишет Артем. 847-й. Артем, между нами говоря, я сегодня покупал пакет молока по 40 рублей 95 копеек. А зато фастфуд не дорожает, пишет 99-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к гостям. Вот для ликвидации бедности в России должно ли правительство перестать списывать все подряд Минску, Сухуму и даже Мозамбику? Ведь вот Захарова на брифинге в 2016 году списание Мозамбику объяснила, что это на бесплатное школьное питание в Мозамбике. Получается, что для правительства Медведева важнее школьное питание в Мозамбике, чем в России.
Прошу.
Ну, про Мозамбик сказать не могу, не знаю. А про Минск, так российское правительство ровно сейчас занимается тем, что пытается ограничить размер дотаций, которые получает белорусское правительство. Речь идет о том, что российское правительство отказалось компенсировать белорусскому бюджету потери, которые произошли от изменения системы налогообложения нефтяной отрасли. Поэтому я с вами тут не согласен. Россия как раз ровно сейчас занимается тем, что сокращает объем дотаций, которые получают наши партнеры типа белорусского бюджета.
Ну, это в одном углу сокращает, а в другом углу начинает это наращивать. И известные истории с Венесуэлой, куда вложены деньги, это известные истории.
Коммерческие кредиты Роснефти.
Ну, коммерческие кредиты Роснефти, сами понимаете, кто в конечном итоге будет оплачивать.
Венесуэла, я надеюсь.
Я не верю в это, к сожалению.
А да, я
что,
верю.
Я не верю, что Венесуэла их оплатит. И не сегодня-завтра было... Вчера была информация о том, что Россия вновь пришла в Африку и активно занимается экспансией на ряде рынков, где-то пытаясь даже соперничать с Китаем, что, в общем, тоже говорит о том, но что, видимо, на новый круг пошло.
Вопрос был про другое, видимо, 955-й пишет, главное, чтобы Сирия процветала, а мы как-нибудь сдюжим, в том смысле, что не надо никому помогать, и тогда нам больше денег достанется.
Нет, помогать-то надо, вопрос, как помогать, если это кредиты возмездные, возвратные, то тогда почему бы и не помочь?
Ну, ну вот, например... у нас мы сдаем кредиты ровно тем, кто их счастливо не возвращает, ну,
к сожалению. У меня вопрос, который я буду ставить на голосование. Можно назвать бедность большой реальной проблемой Российской Федерации сегодня?
Да, конечно.
Да, да, конечно.
Да, конечно, 134-21-35. Нет, то есть, может быть, это и проблема, ну, вот прям большая реальная, нет. Люди в голодной обмороке особо не падают, 134-21-36. Вот таким образом попытаемся понять отношение нашей аудитории. Голосование пошло. Да, это реальная большая проблема, 134-21-35. Нет, это проблема, ну, вряд ли она вот прям такая реальная и большая, 134-21-36. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, я два момента хотел обозначить. Вот Ну, как же мы не будем бедны, если, допустим, 4% от уровня 90-го года, так сказать, производства тракторов, так сказать, 4% металлорежущих станков, так сказать. Как бы реальный текст фактически, как бы, 75 тысяч предприятий фактически уничтожено, с 2000 года только 30.
Вот бы станков бы мы больше делали, и тогда бы мы не были такие бедные.
Но смотрите, целый ряд стран идет как раз по пути, который вы предлагаете. Речь идет о дотации собственного производства, не обязательно станков, но, например, строительства. Тот же Китай потратил там за последние 20 лет, что ли, больше цемента, чем Соединенные Штаты за все предшествующее столетие. Это ровно то, о чем вы говорите. Идет искусственное стимулирование, накачка производства не всегда нужных инфраструктурных объектов ради того, чтобы раскачать собственную экономику. С одной стороны, это плохо, если эти объекты никому не нужны, но в нашей стране, к сожалению, правительство почему-то не строит даже то, что нужно. Поэтому поддержка производства должна была бы по-хорошему поднимать нашу экономику.
Так, это не металлорежущие станки.
Это уже не станки, да. Это аэропорты, дороги.
Все-таки вот таким образом.
Конечно.
Инфраструктура. 7373948, Олег Буклемишев, вы можете добавить.
По поводу станков?
Ну да.
Да, конечно, Советский Союз был чемпионом по чугуну,
да.
Стали, но был ли от этого лучше?
И даже в области балета.
И даже в области балета. В области балета, к счастью, мы, по-моему, до сих пор марку держим, тогда как в области чугуна и стали, слава богу, уступили ее. Есть несколько эффективных металлургических предприятий, которые по-прежнему работают. А вот металлургические станки, ну я не знаю, что мы как переходим в эпоху, когда металлургические станки куда-то уходят в прошлое. Они уже не...
21 век. Не продолжаем голосование. 134-21-35. В России есть огромная реальная проблема бедности. Люди падают в голодные обмороки.
Ее нельзя назвать огромной, потому что Россия все-таки страна со средним уровнем дохода. Но то, что с бедностью надо бороться, это не представляет никакого вопроса.
Ну, а об этом спор довольно сложно вести. 134, я просто напомню номера. 134-21-35. Да, это так. Нет, это не так. Если есть проблема, она, наверное, не среди главных. 134-21-36. Голосование продолжаем.
Проблему бедности не надо преувеличивать. В нашей стране велика относительная бедность, это правда. Большое количество людей относит себя к бедным. Но как только мы возьмем обеспеченность населения различными благами, мы увидим, что две трети домохозяйств имеют автомобили, у нас стопроцентная обеспеченность там крупной бытовой техникой, у нас там 20 миллионов людей ездят каждый год там отдыхать и по стране, и за границу, и так далее. То есть проблему бедности не надо преувеличивать, и раздувать эту проблему тоже не надо.
Но 20 миллионов – это 20 миллионов конкретных людей. Все-таки проблему бедности, может быть, действительно не стоит преувеличивать, Олег Буклемишев?
Ну, я считаю, что мы слишком мало этим занимаемся. Не то, что ее не надо преувеличивать, об этой проблеме надо кричать, о ней надо говорить, и надо, строго говоря, ставить ее на первое место по сравнению со многими другими проблемами, которые пытаются решить сегодня.
А нельзя говорить на эту тему, потому что у нас разница между средним классом и богатыми сейчас стократная. Этот показатель надо сокращать и только потом говорить на тему бедности. Константин
за счет кого? Богатых или за счет среднего класса можно?
Но это опять же мифология.
Хочется за счет богатых,
это мифология. Стократный разрыв между средним классом и основной массой населения – это та же самая мифология, с которой надо бороться, точно так же, как бороться с бедностью.
Программа «Своя правда». Мы поставили на голосование вопрос. Бедность – это большая реальная проблема для Российской Федерации. Да, говорят 94% тех, кто приняли участие в голосовании, 6% готовы с этим спорить. В студии были Олег Буклемишев и Алексей Зубец. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.